Вы слушаете «Город ФМ» 107.6, и, как всегда в это время, подводим итоги недели с главой города Екатеринбурга, председателем городской думы Евгением Ройзманом. Евгений Вадимович, здравствуйте.
Здравствуйте.
На этой неделе состоялось заключительное в сезоне 2016-2017 заседание думы.
Все нет, правильно? Нет, еще, нет, не... еще одно будет.
Еще одно.
Значит,
Поторопился, простите.
Да, 27 числа, 27 июня будет последнее заседание городской думы, и там будет заслушан доклад главы администрации Екатеринбурга Александра Эдмундовича. И все, это будет действительно последнее заседание и до сентября.
Тогда давайте напомним, о чем шла речь в этот вторник. Там было сразу несколько вопросов. Один из самых интересных, наверное, для слушателя, это об общественном транспорте. Выступал председатель комитета по транспорту Игорь Федотов. У нас уже с 1 июля отменят несколько маршрутов.
Слушайте, сколько отменят, столько и появится. Это первое. Второе. Очень сильный, очень толковый доклад Федотов был. Я порадовался, потому что я все время рассчитывал на Липовича. Липович был ленив говорить, и поэтому он говорил только строго по существу, ни одного лишнего слова. Поэтому я очень любил, когда Липович докладывает. И очень рад, что Федотов перенял эту манеру. И доклад не содержал ни единого лишнего слова, и в то же время он был абсолютно содержательным. Значит, по транспортной реформе, я вам скажу, она идет уже. Она нормально уже идет, мы уже включились. Здесь есть нюанс один. Кроме того, что, собственно, транспортная реформа идет в Екатеринбурге, вступает в действие 220-й федеральный закон. И мы должны приводить все в соответствие с этим законом. И закон предусматривает ряд серьезных вещей. Во-первых, оптимизация сети, оптимизацию маршрутов, оптимизация сети, движение общественного транспорта.
Она и должна была состояться с 1 июля, но пока
дальше
перенесена.
Он совершенно четко регламентирует условия работы и режим работы. И транспортные средства. Ну, например, сейчас маленьких не будет. То есть будут средние и большие автобусы. Мало того, не более 5 лет, это чтобы не ездили, ну, такие хлопающие крыльями, разваливающиеся, ну, одры старые такие, чтобы был новый транспорт. Дальше. На каждом маршруте обязательно низкопольный, приспособленный для маломобильных людей, для совсем пожилых, тех, кто на инвалидных колясках. На каждом маршруте такое будет. Очень высокие требования будут предъявляться к водителям и к обслуживающему персоналу, но по 220-му закону зарплаты водителей должны будут быть выше, чем средняя зарплата по региону. Причем там какой-то достаточно высокий процент, у водителей будет очень приличная зарплата, а у кондукторов на сколько-то процентов ниже, чем у водителей. Вот. То есть резко повышаются зарплаты. Как только повышаются зарплаты, можно будет проводить конкурс. На эту работу пойдут люди, и уже можно будет выбирать.
А повышение зарплат благодаря чему?
220-й закон предусматривает повышение зарплат, то есть это обязательно. Это, кстати, грамотно, сразу же появляется мотивация. За место будут держать, за собой будут следить, ну и так далее. Мало того, у пассажиров появится возможность, то есть все критерии будут соблюдаться за счет жалоб пассажиров. То есть пассажиры будут отслеживать уровень обслуживания, уровень вождения и постоянно сообщать, давать информацию. У нас организуется ЦУП, он будет находиться, Центр управления пассажирскими перевозками, он будет находиться на углу улицы Радищева и Московской, там старый дом, идет сейчас его переоборудование, это очень серьезное такое. Будут отслеживаться в режиме онлайн все маршрут. Дальше. В рамках вот этой оптимизации сети и реформы, и соответствия 220-му федеральному закону начинается подготовка выделенных линий. Они уже начали работать. Мало того, водители профессиональные очень быстро понимают, что происходит, и на эти линии, на выделенные, не лезут, потому что они сейчас оснащаются камерами видеонаблюдения, и ты можешь вдруг увидеть, что все едут медленно, а перед тобой справа свободный ряд, и нырнуть туда, и помчаться. На самом деле, как ты только это сделаешь, тебе через некоторое время придет письмо счастья, там достаточно жесткие санкции. Но те люди, которые вынуждены передвигаться на общественном транспорте по выделенке, они уже обнаружили, что общественный транспорт пошел значительно быстрее. Вот. На самом деле, транспортная реформа. У нас очень интересная ситуация в Екатеринбурге. Площадь города и длина маршрута. Ну, вот такие данные заводятся, и у нас плотность маршрутов там по 8,5, что ли, единиц. То есть это самая высокая плотность покрытия маршрутами территории города. В Челябинске, в Новосибирске там, ну, в полтора, в два раза ниже. И поэтому, конечно, нам надо оптимизировать. Это уйдет с города часть лишнего транспорта. Одновременно с этим повысится эффективность. И, конечно, упор делаем на наш городской транспорт муниципальный. Во-первых, он новый весь. Но, во-вторых, мы это способны контролировать. Поэтому занимаемся. И, пожалуйста, я обращаюсь к жителям. У кого есть какие-то предложения, там, просьбы, вопросы на сайт Екатеринбург.РФ, там принимаются до сих пор все поправки. Но реформа уже, на самом деле, по факту запущена. И к 2018 году, к чемпионату мира, уже частично она будет проведена. То есть мы продолжаем ее.
Евгений Вадимович, позвольте чуть назад вернемся. Вот вы, в частности, упомянули, что не будет маленьких автобусов. Это имеется в виду, что вот все эти «Газели» и «Богдан» они совсем исчезнут или все-таки останутся?
Только на каких-то отдаленных территориях, по центру города их практически не будет.
То есть в основном большие зеленые низкопольные автобусы, которые
да.
мы закупали.
Мало того, они сейчас общественный транспорт там в 2018 году весь будет зеленого цвета. То есть у нас было голосование, там думали красные делать, еще какое. Вот пришли к тому, что зеленый цвет самый предпочтительный для горожан, весь общественный транспорт будет зеленого цвета.
То есть даже трамваи и троллейбусы.
А вот знаете, я боюсь обмануть, я про трамваи. Не узнал.
Потом к красному цвету уже
автобусы...
привыкли.
Да, трамвай так-то не хотелось бы. Подождите, я узнаю.
Тоже интересно, с другой стороны.
Нет, как зеленый трамвай, я морально не готов.
Какие-то у нас все равно функционируют по городу, раскрашенные, правда, уже в соответствии с рекламой, с договоренностью с теми или иными спонсорами. Стало быть, финансирование какое-то определенное, в том числе и федеральное, поступает вот на этот проект, что приводит к повышению зарплаты сотрудников.
Я думаю, что это будет наш вопрос, потому что это муниципальный транспорт, и зарплаты платим мы. Но я скажу так, что для своих не жалко. Потому что на самом деле те водители, которые будут получать зарплаты будут практически вдвое больше, они будут держаться за свои места, они будут стараться, они будут вдвое больше любить свою работу, я так думаю. Поэтому это нас всех касается.
С системой видеофиксации, ее установка, она, во-первых, тоже денег требует, во-вторых, необходимо согласование ГИБДД. Как в этом направлении ведется?
Нормально, понимание есть. Но здесь два направления. Одно дело то, что мы сейчас осуществляем на выделенках, а другое дело безопасный город, совершенно иная система. Оно идет параллельно к чемпионату мира, это федеральное финансирование. У нас было заслушивание по бюджету, также на этой думе. Бюджет города увеличился на 4 с лишним миллиарда. Это все субсидии, субвенции из вышестоящих бюджетов. Это подготовка к чемпионату мира. Там практически на 1,5 миллиарда это ремонт дорог, еще 0,5 миллиарда строительство дорог, там развязки. Это все благодаря чемпионату мира, федеральное финансирование. То есть его в прошлом году не было, в этом году, слава богу, оно появилось. Бюджет города дефицитный, порядка 5% этот дефицит сохраняется, но у города смотрим, чем и как покрыть. И у города до сих пор Екатеринбург единственный из всех миллионников, у кого нет долгов. К примеру, у Свердловской области долгов под 70 миллиардов, и на обслуживание этих долгов уходит до 7 миллиардов рублей в год. У Екатеринбурга долгов нет.
И вместе с тем бюджет продолжает сохранять свою социальную направленность, что тоже очень важно.
Да. У нас всегда так. То есть все социальные обязательства, несмотря ни на что, мы всегда выполняем.
Неналоговые поступления не играют какую-то особую роль в достаточно непростой экономической ситуации?
Конечно, но они, как правило, все из вышестоящих бюджетов. Еще очень интересный момент. Был отчет по медицине, по городской медицине. Отчет такой достаточно уверенный, но прозвучал ряд моментов. Мы столкнулись с тем, что у нас ВИЧ-инфицированные недополучают терапию. На самом деле это все перешло на федеральный уровень, то есть это федералы должны обеспечивать. Но у нас много ВИЧ-инфицированных. Во-первых, у нас выявляемость очень хорошая, мы этим занимались. А во-вторых, конечно, это последствия наркокатастрофы. Но в Свердловской области ситуация хуже, чем в Екатеринбурге. Многие ВИЧ-инфицированные не получают терапию, всего нормально получают реально процентов 30. А проблема заключается в том, что если ВИЧ-инфицированные получают нормально свои лекарства, то они перестают быть источником заражения, то есть снижается инфекционная нагрузка. И как только, причем они становятся совершенно, перестают вообще быть источником заражения. И как только терапия сбивается, не поступают лекарства, они снова начинают быть источником заражения, что ведет к дальнейшему ухудшению ситуации. Это первое, то есть я вынужден был обратиться в Минздрав напрямую, в правительство Российской Федерации, в прокуратуру. Ну и второй момент, который меня в докладе очень сильно зацепил. У нас за 16 год из больниц Екатеринбурга уволились 600 человек младшего медицинского персонала. То есть это медсестры, санитарки, нянечки. Это очень много. И связано это впрямую с недофинансированием отрасли.
Ну, проще говоря, зарплата людей не устраивает.
Вот. Нет, я думаю, что даже не так. Я думаю, что это из-за указов президента. То есть указы президента подразумевают определенный уровень заработной платы. При наличии, допустим, при наличии 100 сотрудников его можно удерживать, а при наличии 110 сотрудников его удерживать невозможно. Поэтому берут и увольняют. То есть люди увольняются, и тогда у оставшихся зарплата как-то поднимается. Но не поднимается, а сохраняется. Но это, конечно, сказывается на больных. Совершенно точно, что сказывается. У нас были очень серьезные скандалы не так давно, там с 14-й больницей, куда попал знаменитый врач доктор Вайман, который отработал в этой больнице 25 лет, которого все любили и уважали. Он помогал всем, очень добрый человек, там в травме работал везде. И он туда попал, и его оттуда пришлось переводить, потому что ухода должного не было. Вот. И нам есть о чем подумать. То есть ситуация по медицине, несмотря на то, что в Екатеринбурге она находится на достаточно высоком уровне, она ухудшается. Нам есть о чем подумать.
Приятное можете лично вы отметить, тем более, что в прошлом году запустили проект «Моя поликлиника». Он, кстати, номинирован на премию «Медицинский Олимп». И я сам беседовал с представителями поликлиник, они говорят, что это позволяет практически избавиться от очередей и от документа оборота бумажного.
Послушайте, у нас на самом деле все, что касается оптимизации в Екатеринбурге, то есть у нас она как-то происходит. Ну, еще раз скажу, может, кому-то от этого легче будет. В области ситуация в разы хуже, чем в Екатеринбурге. По области позакрывали столько больниц, что это. И понятно, что у Екатеринбурга, чем больше закрывают в области, тем у Екатеринбурга большая нагрузка. И понятно, что наши медики, это те люди, которых есть за что уважать. И слава богу, благодаря этим людям, ну, медицина в Екатеринбурге находится на уровне. Вот. Но, тем не менее, проблемы достаточно серьезные и, в первую очередь, недофинансированные.
Какие-то новости из хосписа есть? Там ремонтные работы идут?
Идут работы по третьему этажу. Потом в ближайшее время мы хотим своими руками сделать помещение, которое выделили под выездную службу. Причем очень приятно мне было, наш депутат Анатолий Никифоров купил машину для выездной службы хосписа, а мы решили своими руками сделать это помещение, отремонтировать. Работы идут по третьему этажу, ну и мы свою задачу видим, вот еще 25 коек запустить. Ну и в ближайшее время там, наверное, начнем строительство такой летней эстрады, чтобы могли коллективы приезжать выступать. Там же очень серьезная волонтерская работа, там каждую неделю. Ну и, конечно, врачи там и обслуживающий весь персонал в очень сложных условиях работают и всегда надо поддерживать, какое-то внимание оказывать.
А вот среди приходящих к вам на приемы горожан наверняка есть те, кто задает вопросы или просто элементарно жалуются на здравоохранение. Есть какие-то вот системные вопросы, которые сразу можно отметить?
Смотрите, системные вопросы следующие. Допустим, человек подозрение на онкологию. И когда надо бежать и быстро диагностировать, записывают в очередь. Эта очередь может быть 2 недели, 3 недели и так далее. И человек вынужден идти куда-то в платное. Я столкнулся сам с тем, что это на самом деле реально, это очень дорого. Очень дорого покупать лекарства, те, которые сейчас есть. Очень дорого с платной медициной. То есть, ну, понятно, я там могу, а очень много людей, кто не может себе позволить. И у нас все-таки медицина, она никогда здесь не будет такой отраслью экономики. То есть медицина здесь у нас всегда будет нести, ну, очень большую социальную нагрузку. То есть это еще и для пожилых, это возможность коммуникации с миром. Не просто медицина, а еще и как социальная служба.
И по идее, так оно и должно быть с самого начала.
Здесь по-другому не будет никогда. Поэтому, ну, медицина несет гораздо больше функций. И, конечно, в России должна быть бесплатная медицина. Пусть платная развивается параллельно, пусть будет выбор, но бесплатная должна быть всегда. В этом плане очень сильно устроено в Израиле. Никаких проблем. Но вообще в Израиле, чтобы поступить в медицинский институт, ты должен выиграть конкурс вундеркиндов, а потом все, кто выиграли конкурс вундеркиндов, должны выиграть конкурс между собой, чтобы поступить в медицинский вуз. Ну, у них зарплаты там 20-30 тысяч долларов. Но, во-первых, все военнообязанные, причем там привлекаются постоянно. И человек может открыть частную практику только в том случае, если он работает на госслужбе. И вот после работы в клинике в государственной он может идти вечером поработать в частной медицине. И там, ну, по-другому не бывает. Но на нас потихонечку система выстраивается, и дай бог, если будет финансирование, как-то выстроится. Но, я вам уже сказал, долгое ожидание.
Евгений Вадимович, на минувшей неделе в пятницу в Екатеринбурге окончательно снесли самую старую школу, первую на Визбульваре. Ожидается реконструкция.
Слушайте, там проблема, на самом деле серьезная. С одной стороны, тут один из активистов Олег Букин за все силы препятствовал. С другой стороны, ее не восстановить было в том виде. Ее, конечно, можно восстановить, но там будет 600 учеников. А на этом месте можно построить там на 1200, на 1300. Совсем другого уровня, по современным стандартам и так далее.
Конечно, так и запланировано.
Да, ну, конечно, так и надо делать. Поэтому первая школа будет действительно старейшая школа, но традиции же никуда не деваются. Что касается школ. У нас достаточно сейчас высокий стандарт по современным школам. Это обязательно два спортзала, конференц-зал, ну и так далее. Много-много очень моментов. Детский бассейн. Вот. И сейчас, мало того, обучение в одну смену. Вот, кстати, я вот этого момента не понимаю, обучение в одну смену, потому что мы учились в две смены, и ничего страшного, я считаю. То есть даже разнообразие какое-то. Но, тем не менее, установлено сейчас в одну смену, и вот такие стандарты. И нам, поскольку у нас все-таки рождаемость растет, у нас идет рождаемость, у нас идет прирост населения. То есть рождаемость сейчас, рост рождаемости немножечко снизился, ну, в связи с демографическими процессами. Но рост населения у нас наблюдается. И поэтому до 2025 года, до 2025 года Екатеринбургу, чтобы полностью соответствовать, надо порядка 70 миллиардов рублей. Таких денег не предполагается, их на всю страну выделили 50, на всю страну. При том, что одному Екатеринбургу там даже не 70, там 75 миллиардов надо. Вот. Поэтому проблема для нас одна из самых насущных. Это школьные места. Вот. И те, кто за нами придут, еще с этим столкнутся. Но хочу сказать, что все-таки наше школьное образование екатеринбургское очень хорошее. И в процентном соотношении мы находимся, мы входим сейчас в топ-20. 20 екатеринбургских школ вошло в топ-200 лучших школ России. Причем мы занимаем второе место за Москвой, а после нас уже идет Питер. В процентном соотношении мы где-то на уровне Москвы и даже опережаем. То есть, ну, по соотношению количества жителей и по соотношению количества школ мы даже опережаем Москву. То есть, у нас один из лучших городов по школьному образованию.
А еще у нас каждый год увеличивается число выпускников золотых медалистов.
Слушайте, это на самом деле так приятно. Больше всего мне было приятно, когда у нас парни 2003 год... В прошлом году выиграли чемпионат области волейболисты. И большая часть из них отличники. И ряд спортсменов, ну вот, ну, волейболистов в частности, заканчивают школы с золотыми медалями. То есть это очень приятно, когда спортсмены с золотыми медалями. Еще одна мелочь такая приятная. Наша команда программистов, там Миша Рубинчик, они приехали сейчас с чемпионата мира, ну, бронзовыми призерами стали, несколько медалей, то это очень круто. И вот наша школа программирования и школа матанализа, то есть мы на мировом уровне. Это очень приятно.
Ну, 3 года назад сами у себя чемпионат мира провели, и, кстати, это было очень даже здорово. Далее в нашем эфире новости внешней политики у вас была встреча с послом Эстонии на этой неделе, а впереди встреча с послом Великобритании.
Слушайте, ну, у меня очень хорошая была встреча с послом Эстонии. Все, кто сейчас... Значит, там был еще, приходил Миша Мальцев, возглавляет ассоциацию туризма. И он говорит, резко возрос интерес к Эстонии у наших жителей. Ну и, конечно, нужен самолет. Если будет самолет, прямой самолет, постоянный на Ригу или на Таллин, он будет все время востребован. Значит, все, кто сейчас, я сам не раз бывал в Таллине, ну вообще я в Эстонии бывал. И сейчас все, кто приезжает... Все, кто приезжает из Эстонии наши, все говорят, что отношения самые добрые, инфраструктура замечательная, очень много интересного. И для нас, вот для меня, как для главы города, очень интересный есть момент. Ну, два момента. Один, который меня немножко задевает. Эстония – продукция высокотехнологичного производства. Экспорт из Эстонии составляет более 2 миллиардов долларов. Это Эстония. 1 300 000 населения, не меньше Екатеринбурга. При этом вся Россия, ну, 145-миллионная, ну, порядка 1,5 миллиардов долларов высокотехнологичной продукции продает. То есть, есть о чем подумать, это первое. А второе, что мне особенно интересно, в Таллине сделали бесплатный проезд. В Таллине сделали бесплатный проезд, думали, как получится, и вдруг обнаружилось, что это оказалось очень привлекательным фактором для туристов. Очень привлекательным, что это откровенно меняет инвестиционный климат в лучшую сторону, позиционирование города в лучшую сторону, и в конце концов по ряду позиций это вдруг отбивается. Бесплатный общественный транспорт.
И... Весь абсолютно.
Ну, у них да. Я хочу съездить, просто посмотреть, поговорить, посмотреть, как это устроено. Ну, пригласил тоже, их пригласил на марафон. Возможно, команда приедет. Ну, посол очень интересный, эстонский посол. Он историк по образованию. Обо многом мы переговорили. Вот, рассказали друг другу о темах, которыми занимались. Ну, у нас здесь Эстония достаточно пострадала в советские времена, причем очень интересно. У эстонцев нет никаких претензий к Российской империи, вообще никаких. Ни к русским, ни к Российской империи, потому что империя им дала возможность выйти вообще на другую ступеньку, но в Европе. Эстонцы ездили учиться в Санкт-Петербург, ездили учиться в Москву, возвращались, работали у себя в Эстонии. Но уровень Дербцкого, ну, Тартусского университета, все знают, насколько высокий, плюс там лучшая русская лингвистическая школа базировалась, ну, Лотмана. Вот. И никаких претензий. А при советской власти у них другое. То есть у них очень много народу репрессированных, многие сидели здесь, на Урале, там, в районе, где поселок Верхотурка, там даже были надписи на эстонском языке, там из Тарту сидели люди. И они такие, эстонцы, они бессловесные, они не боялись никакой работы, они очень честно всегда работали, не умели отлынивать, поэтому их очень много гибло в лагерях. Вот. И, конечно, такие вещи, там целое поколение, они все об этом помнят, но, тем не менее, отношение к приезжим неизменно благожелательное. Вот. И, ну, договорились, будем контактировать, возможно, если финны первые откроют здесь генконсульство, возможно, ну, может быть, они к финнам будут ближе, и в конце концов все равно здесь им присутствовать интересно. Для них это очень интересный регион. Ну и сегодня у меня будет встреча с послом Королевства Великобритании. Причем очень интересно. И с послом Эстонии мы встречались в музее Брусиловского. А посол Великобритании высказал пожелание, что хочет встретиться в музее, посмотреть. Вот. Ну, такое международное у нас хорошее сотрудничество.
А как думаете, о чем речь пойдет? Или договорились уже предварительно о каких-то темах?
Такая тема, посмотреть музей, просит показать музей. Ну, думаю, что обо всем. Ну, конечно, надо будет и соболезнования выразить. Что у них там за месяц-два теракта, плюс вот этот пожар еще, не знаю, сколько погибших.
А у Екатеринбурга какие сейчас деловые партнерские отношения с Англией? Вот в чем Великобритания нас рассматривает как партнера, мы ей отвечаем какой-то взаимностью, что-то предлагаем?
Ну, смотрите, для тех, кто не знает, у нас...
Я вот мало знаю это. Чем, честно,
Великобритания здесь присутствует. Великобритания здесь присутствует, здесь генеральное консульство у них, вот, свои волонтерские там миссии и так далее. Нас они интересуют, ну, как хороший, серьезный выход международный, плюс они носители английского языка, на котором говорит весь мир, ну и так далее, многое. Но вообще, основной наш торговый партнер, основной торговый партнер Свердловской области, это, конечно, Соединенные Штаты Америки. Но у нас со всеми здесь, у нас со всеми добрые отношения. Понятно, что и приглашаем на все мероприятия, на их мероприятиях присутствуем. Но вот сегодня пообщаемся с послом, посмотрим, поговорим.
На марафон пригласите, у них же тоже свой знаменитый забег есть.
Обязательно. Не, у них лондонский очень серьезный марафон, и у них много марафонцев. Обязательно. Но здесь дипмиссия будет присутствовать вся. На нашем марафоне 6 августа вся дипмиссия будет присутствовать. Все консульства, все представительства.
Ну и в субботу в Екатеринбурге будет Сабантуй. Что бы вы хотели сказать представителям татарской, башкирской народности? Их тоже в Екатеринбурге много. Башкиры вообще наши соседи географически.
Ну, во-первых, татары и башкиры наши добрые соседи и наши друзья, и живем мы здесь, конечно, частью на башкирских землях, частью на вагульских землях, но эти вопросы, ну, давно мы перешагнули и умеем быть добрыми соседями. Самое интересное, что вот веселый праздник Сабантуй, у нас его в деревне вообще всегда отмечали, и везде его отмечают, и никому мысль в голову не приходила, все думают, что это русский праздник. Во всяком случае, у нас в деревне всегда так считали.
Но в русском языке слово Сабантуй уже давно на игулянку обозначает.
Вот. И если я успею, то я подготовлю приветствие там на татарском языке. Причем по-татарски понимают и татары, и башкиры. Им очень приятно, когда поздравления на татарском языке. Вот. И я постараюсь там быть, в парке Маяковского, и поздравить. Вот. Ну, а так-то, конечно, всем желаю доброго здоровья.
Спасибо большое. Глава Екатеринбурга, председатель городской думы Евгений Ройзман был у нас в гостях. Как всегда, подводили итоги недели.
Удачи вам. Всего хорошего.